У нас особый день. И этот день – это счастливый день уже, несмотря на то, что мы начинаем с грустной истории. Несмотря на то, что мы вспоминаем смерть, но и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Смерть – это печальная часть, потому что наши грехи, грехи каждого из нас с вами, пригвоздили нашего Спасителя ко кресту. Но счастливая сторона этого события, что Иисус, наш Господь, не остался висеть на кресте. Он не остался лежать в могиле. На третий день Он воскрес. И потому то, что мы проповедуем из Слова Божия и называем благой вестью, Евангелием, это уже счастливый конец. Но более того, у нас дважды добрая весть. Это не только воскресение Сына Божия из мертвых. Потому что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков, говорил апостол. Потому у нас дважды счастливый конец. У нас дважды благая весть. Мы не только проповедуем о том, что Иисус Христос умер и воскрес. Мы проповедуем и о том, что Он придет второй раз. И мы с вами ожидаем этого дня, ожидаем этого события. В имени нашем увековечено это состояние. Мы ожидающие счастливого конца. И на эту тему проповедь. В послании к Коринфянам, в первом послании, в 11 главе, апостол Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“». Прежде чем Павел перешел к этим серьезным воспоминаниям, знаете, что он писал Коринфянам? Несколько стихов выше. Совершенно по-другому звучит его наставление верующим. Послушайте как. Это мы читали 23 стих только что. А если подняться выше, вы открыли первое послание к Коринфянам, 11 главу. Чтобы увидеть это своими глазами, если подняться немного выше и начать читать с 18 стиха, послушайте, как звучит это письмо. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». И в чем эти разделения? Вот Павел пишет дальше. «Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». В уроке субботней школы мы об этом говорили. Могут быть разные мнения. «Далее вы собираетесь так, что не значит вкушать вечерю Господню». А вот это далее уже заботит Павла. «Ибо всякий поспешает прежде других». Вот это то, что заботило Павла, когда он наблюдал за тем, как совершалось воспоминание смерти Христа, когда христиане собирались, чтобы вкушать хлеб и вино, вспоминая смерть Христа, а затем воскресение Его, Павел заметил что-то, что портило всю картину. Какая-то суета, какая-то спешка там видна была. И Павел говорит: «Я хочу вам что-то сказать. Да, у вас бывают разные мнения, да, даже споры какие-то возникают. И в принципе, пока это в определенных рамках, пока это в определенном порядке, это неплохо. Хорошо, когда у вас есть разные мнения, и когда вы с уважением выслушиваете мнения друг друга и находите выход из разных затруднений, которые бывают между вами. Но когда мы приходим, чтобы вспоминать смерть Христа, когда там начинается суета и разногласия между вами, Павел говорит, не должно быть так. И потом он переходит к тому, что мы читаем каждую субботу, когда накрываем торжественный стол, когда мы поставляем перед собой хлеб и вино, чтобы вспомнить то, что Иисус заповедал ученикам, вспоминать всегда смерть Его. И читаем эти слова, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Вы знаете, как заканчивает Павел торжественную часть вот этой заповеди Христа? Он приходит в 28 стихе к повелениям, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает». Очень серьезные слова Павел говорит, к чему это может привести. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». И дальше то, что я хочу вам прочитать особо сегодня. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Друг друга ждите. Ждите. Помните, мы ожидающие. И прежде всего научитесь друг друга ждать. Этот праздник особый в том смысле, что все у нас должно быть размерено, и мы стараемся это сделать. Никакой спешки. Все движения плавные. Когда будет сниматься покрывало, это делается медленно и торжественно. Когда служители будут подносить хлеб, это делается медленно и торжественно, без спешки. И так должно быть. Когда вы протягиваете руку, чтобы взять хлеб, делайте это медленно и торжественно. Делайте это лично. Это не тот случай, когда вы можете передавать друг другу хлеб. Служитель непосредственно предложит вам участвовать в этом служении. Это тот случай, когда мы верим, через служителей сам Господь склоняется перед нами. Через братьев и сестер сам Господь омывает нам ноги. И мы будем внимательны к тому, что происходит, чему Господь хочет. Хочет нас научить сегодня. Посему, когда собираетесь, друг друга ждите. В этих словах, когда Господь говорит через Павла, что нам нужно друг друга ждать, больше скрывается, чем на первый взгляд нам слышится и видится. Намного больше. Вы знаете, что с первых дней, когда грех ворвался на эту планету, Господь ждал. Он ждал. Он пришел, Адама и Евы нет. Он ждет. Адам, где ты? И вся история нашей земли – это ожидание Господа. Он выводит свой народ из Египта. Наконец-то он смог это сделать, потому что он давно хотел это сделать. Но кто-то не был готов ждать. Моисей не был готов ждать. И потому Господу пришлось ждать, пока Моисей будет готов. Потом, когда он выводил народ израильский из Египта, он сказал Моисею, говорит, а вам придется ждать и идти так медленно, как идет самый малый, самый слабый. Вот как женщины и дети, как дойный скот, вот так вам придется идти. Но вы знаете, даже так, если бы они шли из Египта в Ханаан, они пришли бы намного раньше, чем за 40 лет. Знаете, что еще, чего еще приходилось ждать Господу? Когда споры утихнут, когда обнаружатся талантливые в народе израильском. Там у них разномыслия были еще какие. И Господь ждал. Затем Господь ждал народы израильские, когда они поймут. Когда они поймут, что Господь ждет, что закон будет написан у них в сердцах. Не только на рукавах и на косяках. Прежде чем мы поймем, что нам нужно научиться ждать, Господь это своим примером показал. А вы друг друга ждите. Затем Иисус собрал 12 учеников. Это будут те люди, которые покажут на своем личном опыте, продемонстрируют, что значит быть последователем Христа. 3,5 года Иисус их учил, и знаете, чем боролся? Чему их учил? Вот это истина. Друг друга ждите. Петр не мог дождаться. Он все рвался вперед. Иуда не мог дождаться. У него были свои идеи, как Царствие Божие установить в Иерусалиме. Каждый не мог дождаться. Вот почему, когда начинается книга Деяний апостолов, книга Деяний святых апостолов, знаете, как она начинается? Иисус прощается со своими учениками, 4 стих 1 главы, и собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Духа Святого. Первое повеление, самое первое повеление, которое Господь дает своим ученикам, это ждите. Единственный главный глагол, который произносит Господь, это ждите. Суть повеления Иисуса ученикам. Ждите. Без этого не может организоваться Его церковь. Не могут христиане двинуться вперед без вот этой заповеди. Ждите. Вы понимаете, что это значит? И мы видим группу ожидающих. Чего они ожидают? Излитие Духа Святого и пришествие Христа. Вы знаете, что это два события, на которые нацелены апостолы Иисуса. Они ожидают излитие Духа Святого и пришествие Христа. И Иисус им повелевает: ждите. Кто они? Ожидающие. Как это перевести на международный язык? Адвентисты седьмого дня. Читайте Священное Писание. И вы поймете, что то повеление, которое дал Господь, уже назвало эту группу людей ожидающими. Чего ожидающими? Пришествия Христа. Спросите у любого из них, из тех 120, которые собрались в горнице, чего они ждут. Они вам скажут: излитие Духа Святого. Зачем? Чтобы приготовить народ к пришествию Христа. Все, это их цель. Все остальное – дополнительные вещи, которые помогают им это сделать. А вы друг друга ждите. Как? Как Петру ждать? Этот человек не умеет ждать. Вы друг друга ждите. Время от времени апостолам приходилось напоминать это повеление Господа. Ждите. Это очень трудное задание – ждать. Вы знаете, во второй части нашего имени там тоже есть повеление «ждите». Но это уже практическое ожидание. Если вы говорите, что вы ожидаете пришествия Христа, это все теория. А как вы на практике докажете, что вы ожидаете второго пришествия Христа? Знаете как? Одно из видимых таких проявлений того, что вы действительно ожидаете Иисуса Христа, это суббота. Как столько дел? Ждите. Чего ждать? Как можно потерять целый день из рабочей недели? Чем мы будем заниматься? Как только солнце скрылось за горизонтом пятницы, у нас все остановилось. Как можно себе позволить такую роскошь в наш век, когда малейшее промедление тебя выбрасывает на обочину? Как можно позволить себе в век такой конкуренции остановиться на целые сутки? Как можно? Знаете, когда-то, когда задавали верующим вопрос о субботе, говорили: как вы в субботу что, не будете работать вообще? А как же быть? А кто же вас будет обслуживать? Говорят. Ведь есть такие непрерывные процессы, которые невозможно остановить. Тут вера нужна. Как может остановиться жизнь? Те, кто исследуют Священное Писание, они знают, что значит ждать и как ждать. У них жизнь не останавливается, но кое-что останавливается. То, что не от них зависит. Знаете, что значит суббота для нас, христиан? Если я буду бежать, работать и работать без остановки, я не смогу некоторые вещи все равно решить. И в конце концов упаду в изнеможении. Но сам факт, что я верующий, я знаю, что есть кто-то, кто может решить то, что я не могу решить. И каждую пятницу я об этом свидетельствую. Говорю: Господи, до сих пор я работал. Есть такие вещи, которые я не могу решить. И у меня, и у вас. В эту пятницу я пришел к субботе с таким вопросом, который я не знаю сегодня, как его решить. Я с трудом заставляю себя переключиться на Священное Писание, на размышления о моем Господе. Есть такие вопросы лично в моей жизни, с которыми я встретил субботу. Это такой вопрос, решение которому я не знаю. Но как верующий человек, я сказал: Господи, вот этот мой вопрос, верю, Ты решишь, пока я буду Тебя славить и пока я буду о Твоем думать, потому что я Тебе доверяю. Вот эту проблему мою личную Тебе доверяю. Я не знаю, какие проблемы Вы решали вчера, но знаю, что каждый с большей или меньшей проблемой в жизни столкнулся и понял, что его сил недостаточно. Но даже понимая это, люди не останавливаются, они что-то делают. Они вспоминают разные мудрости человеческие: на Бога надейся, сам не плашай. Или такие истории, как, знаете, история о том, как лягушка выбиралась из молока, из сметаны. Пока масло не сбило, она там продолжала работать. Но вы понимаете, есть такие вопросы, которые при всем нашем старании мы не сможем решить. Но знаем, кто может. И в этом добрая весть. А что делать? Я склоняюсь на колени и говорю: Господи, все мои проблемы – это Твои. Как решишь, так будет. Я верю, что это будет лучшее решение, чем то, что я смогу сделать. Как ждать? Только верующий, глубоко верующий человек сможет произвести это в своей жизни, отбросить все заботы, чтобы целый день посвятить своему Господу. Но это когда речь идет о Боге и людях, а когда речь пойдет о людях и людях. Вот мы пришли в церковь, и когда И с месяца в месяц, и с субботы в субботу мы приходим на поклонение нашему Богу. У нас же есть глаза, у нас же есть уши. И здесь мы видим, что не все совершенно. И особенно у нашего брата. Я-то стараюсь и делаю, что могу, а он, кажется, даже и ничего не предпринимает, чтобы измениться. И тут у меня терпение кончается. И я начинаю думать: Господи, ты почему-то задерживаешься. По всем признакам ты должен был давно прийти. Ты почему-то задерживаешься. И кажется, я знаю, почему ты задерживаешься. Мы не готовы. И кажется, из этого «мы не готовы» я, кажется, даже подозреваю, кто этот «мы не готов». Вообще, мне нельзя судить, но я же имею глаза. Я вообще-то его не буду судить, этого брата или эту сестру, потому что ты сказал «не судите». Да не судимы будете. Но ты, Господи, повелел выбирать, с кем собираться. И даже есть такой псалом, знаю. Блажен человек, который не ходит на собрание нечестивых. Он будет как дерево, посаженное в другом месте, не на собрание нечестивых. Потому я терплю одну субботу, другую. И когда я вижу, что тут ничего не меняется, я больше видеть вас не хочу. И тут повеление Иисуса, или повеление, которое Господь дал через Павла, звучит именно мне. А вы друг друга ждите. И особенно, когда собираетесь, чтобы есть вечерю Господню, особенно тогда друг друга ждите. А как склониться перед Ним на колени, когда я знаю, что из-за Него задерживается Господь? Из-за Него. Вы знаете, когда мы открываем 13 главу книги Евангелия от Иоанна, именно эта ситуация там пред нами во всей красе представлена. Иисус, припоясавшись полотенцем, переходит от ученика к ученику. Чем скорее Он закончит это служение, тем скорее будет Его смерть, тем скорее будет Его воскресение, тем скорее будет Его второе пришествие, правда? Но тут Он подошел к Петру и задерживается. И Петр задает разные вопросы, и тут еще не соглашается, о чем думали ученики. Я, конечно, эту ситуацию сутрировал, чтобы мы ярче это увидели. Но из-за Петра все задерживается. О чем думали ученики? Опять Петр со своими вопросами. Опять у него какие-то идеи. А о чем думал Петр? Какие это недогадливые остальные 11. Наш учитель омывает ноги, и никто не сообразил, что это он должен был омыть Иисусу ноги. Никакого уважения к учителю. Никакого чувства такта. Куда мы идем? Как церковь. Мы должны быть светом миру. Сейчас нас учитель оставит нас, чтобы мы проповедовали эту благую весть людям. Что мы покажем? Если мы элементарные правила приличия не соблюдаем. Если кто-то войдет в нашу церковь и не увидит этого приветствия, не почувствует, что его уважают, ему место уступают, что будет? Какой свет мы людям несем? И одни раздражаются на других, а те нервничают на первых. И для таких людей первая заповедь Господа: а вы друг друга ждите. Ждите, когда он поймет. Помните, что вы тоже не все сразу понимали. Не ломитесь в Царствие Божие. Ждите. Потому что, когда вы ведете себя вот так торопливо, в суете, это не значит, что вы собираетесь, чтобы вспомнить смерть и воскресение Христа. В той истории смерти и воскресения Христа все пропитано величием и неторопливостью. И в то же самое время все было без промедления, вовремя. Смотрите, Господь услышал голос Отца, который пробудил его к жизни, и он встал из могилы. Когда женщины пришли, чтобы увидеть место, где лежал Иисус, они увидели следы торжественности и неторопливости. Знаете, в чем? В том, как были сложены пелены. Он не бежал оттуда, из плена могилы. И во всем, что делает Господь, вот это величие прослеживается. Смотрите, начиная с первого ожидания нашего Господа. Адам и Ева, в каком они виде? Как не стыдно не доверять своему Господу. Они и сами почувствовали этот стыд. Приходит Господь, и что вы слышите? Адам, где ты? Господи, как где ты? Это уже надо брать. Если говорить на языке родителей и детей, надо взять ремень. Но в Господнем подходе к грешнику есть величие и глубокое уважение. Он никуда не спешит, чтобы человек понял урок. Адам, где ты? Адам и Ева слышат этот голос. Что наш Господь не знает, где мы? Наверное, знает. Почему Он спрашивает, где мы? Что вам это говорит о Боге, который все видит и все знает? Как вам такой Бог? Или Господь, который выводит неграмотных рабов из Египта? Говорит, так, приготовьтесь, скоро будет выход. Господи, надо бежать, пока тут хорошее время, пока эти египтяне не отошли от последней язвы. Господь говорит, так, вы торжественно должны уйти, вам сейчас еще подарки принесут. Какие подарки? Побежали скорее, пока они не передумали. Нет, нет, вы не торопитесь. Надо выйти торжественно и красиво. Подходят к морю Черному. Эти рабы, они еще рабы, а раб, он характеризуется страхом, он всего боится. Только оглянулись, египтяне, фараон, мы погибли. А что Господь говорит? Не бойся, иди. Как иди? Наверное, Господь не подумал, куда идти и что делать. Он сам, наверное, не знает, что в этой ситуации сделать. Не знает? Что за повеление такое дает Моисей? А вы идите. Идут. Как? Мы пешком, а они на колесницах. Это бесполезно. Когда вмешивается Господь, не спешите никуда. Все будет вовремя и все будет красиво. Идите. Пришел Господь на землю, собрал 12 учеников, накормил 5000 людей. Люди готовы его воцарить. Надо пользоваться моментом. Что делает учитель? Всех отпускает по домам. И еще ругает красиво своих учеников. Ну, такие возможности упускать, мы так не скоро будем свободными людьми. Но у Господа великая цель – научить своих учеников доверять своему Господу. И это возможно только, когда они научатся доверять друг другу. и ждать друг друга. Вот почему Господь, оставляя своих учеников, собрал их и говорит: оставайтесь и ждите. Вам нужно будет Евангелие донести до краев земли. Ну так если до краев земли, ты знаешь, Господи, сколько работы. Мы уже идем. Ждите. Не медлит Господь, но долго терпит. И вы задержку Господа вашего не почитайте медлением. Благодарите Бога за то, что Он медлит и ждет, чтобы никто не погиб. И видя такого Господа, сами будьте долготерпеливы друг к другу, со всякой кротостью. Почитайте один другого выше себя. И когда вы склоните колени, чтобы омыть ноги вашего брата или вашей сестры, ждите. Господь совершает свою работу в вашем и в его сердце. И когда Он увидит, что Его народ готов, Он не будет медлить ни секунды. Все произойдет вовремя. Продолжайте ожидать. Ваше имя остается тем же, ожидающие второго пришествия Христа. И каждую пятницу встречающие субботу. Пусть Господь вас благословит в этом торжественном служении вашему Господу и ближним. Аминь.